Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин, а это авторская программа «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, еще раз вас приветствую.
Да, добрый день, Андрей. Сегодня у нас вторую неделю подряд нетрадиционная передача, потому что обычно мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей по темам либо лекции на лектории Достоевский, которая показывает канал «Культура», либо проект совместный, как раз который делают ваши коллеги из «Радио Спутника» и «России сегодня». Это проект собирания русских земель, тоже выходит регулярно лекции на факультете истории. Факультет истории – это имя собственное, это название проекта. Он во всех сетях присутствует. Вот. На факультете истории выходит лекция по русской истории, и вот слушатели задают вопросы у меня в телеграм-канале Владимир Мединский. Вот подписчики моего телеграм-канала задают вопросы, и на эти вопросы я отвечаю. А вот сейчас у нас, поскольку новогодние праздники затяжные, о чем мы говорили с вами, к сожалению, или к счастью для кого-то, Андрей, беседуем, да, о новом. Завтра на работу, слава богу, хоть немного отдохнем после праздников. Вот на работе. И сейчас мы как раз отвечаем на вопросы по истории Нового года. Так вот, мандарины.
Да.
Мандарины. Когда в Абхазии стали выращивать мандарины, это конец 19 века, соответственно, мандарины стали успевать к Новому году доставлять к столу в Петербург, Москву, Нижний, Ригу, Варшаву, Киев, Одессу и другие большие, Харьков, большие русские города. Вот тогда мандарины пришли на новогодний стол. Мандарины сначала, у них было двойное использование. И как игрушки новогодние, их заворачивали в фольгу, золотую, серебряную, и вешали на елку. Потом, значит, они повисели, можно съесть после этого, двойной эффект. Вот. Ну и плюс мандарины очень любили их дети, потому что, в отличие от апельсинов, не надо и удобно чистить, вот. И они слаще. Вот, поэтому любимое детское кушанье. Вот. А русский салат, он же салат оливье. Значит, рецепт его я тут выискал в перерыве.
Угу.
А, значит, хотите, зачитаю вам.
Да, да, интересно.
Ну, я до середины, потому что он очень большой, там еще огромное количество вариаций соусов разных и ни разу не майонезов. Значит, ну, значит, самый простой рецепт. Значит, морковь 2 штуки, телячий язык 1 штука. Ну, дальше все бежим в пятерочку. Рябчики 4-5 штук. Вот. Помните Маяковского, да? Ешь ананас.
Рябчиков жуй.
Угу. День твой последний. Приходит буржуй. Буржуй. Вот да. Буржуй – это тот, кто ест салат оливье. Настоящий. Дальше, понятно, лук репчатый 2 штуки, петрушка – пучок, перец душистый, каперсы маринованные, кто-то меня понимает, раки 16-20 штук. Но дальше я продолжать не буду, дальше начинается совсем неприличное, поэтому на этом остановимся.
Да, вот такой вот, пожалуйста, салат оливье.
Такой салат, да.
Да. А, знаете, а тут вот у нас Ирина Владимировна интересуется, Владимир Ростиславович, она спрашивает, а вот вечная проблема, идет рождественский пост, а тут Новый год, и как праздновать?
А в чем проблема?
Ну, а вот я не знаю, видимо, как раз проблема в том, что нужно делать оливье, и тут рябчики.
Ну, вот так и надо, так крепиться. Поэтому у нас, к сожалению, вот, или, опять же, к счастью для кого-то, Русская Православная Церковь живет по старому календарю, согласно которому Рождество 7 ноября, 7 января. Но это ведь разница как раз в 13 дней с 25 декабря, с тем же самым Рождеством, но по календарю, который принят у католиков. И, естественно, протестант. Вот, поэтому, а вот 1 января у нас как раз по общеевропейскому календарю. Вот, поэтому старый Новый год – это 13 января. 13 января. Значит, 13 января очень хорошо сочетается с рождественским постом и с православным Рождеством. То есть вы держите пост до Рождества, потом спокойно отмечаете, разговляетесь и отмечаете уже полноценно Новый год, только старый Новый год. Старый Новый год, Андрей, у нас когда? Давайте еще развеем один предрассудок. По числа старый Новый год?
Ну, 14-го же.
Правильно. Чего-то все говорят в ночь на 13-е. Нет. В ночь на 14 января старый Новый год. Потом, опять же, по церковным датам. У нас после 14 января это Васильев день, uh-huh. день памяти Василия Великого. Васильев день известен чем? Он известен вечером, то есть Васильевой вечерей, когда обязательно ели что-то вкусненькое, это мясо, свинину, все-все-все-все-все. Опять же, колядки ходили друг к другу. Самое лучшее, что есть на столе, выставляла хозяйка не на рождественский стол, а вот именно на Васильев вечер. Это, к сожалению, традиция у нас ушла. Но вот у меня мама моя до сих пор, дай бог ей здоровье, она всегда еще она с территории современной Украины, значит, с нашей Малороссии, Киевской Черкасской области, вот она по традиции всегда готовит два блюда на Васильев вечер. Это кутья, так называемая, то есть рис с маком. Замочены очень вкусно, такое жидкое блюдо такое. Чем больше мака, тем вкуснее. Вот. И некий вариант Пасхи. Но это не Пасха, вот некий вариант – это творог там, с какими-то специальными добавками, вкусными цукатами. В общем, это последний гвоздь, вбитый в диету, вот, 14 января утром, поскольку порция вот этого вот, немного другой Пасхи этой пути, это, соответственно, 3 миллиарда калорий, которые просто навсегда пригвоздят тебя к креслу, и дальше надо что-то с собой делать, иначе начинается катастрофа.
Да.
Да. Кстати сказать, Старый Новый год – это не только русский феномен.
Да?
Или феномен, как говорят некоторые. Его отмечают и в других странах, Андрей. Его отмечают и в Греции, в православных странах. Там, Греция, Черногория, Сербия. Отвечают в странах, где, вот для меня загадка, Алжир, Марокко, Тунис, и в части Швейцарии. Вот как-то там, видимо, наши парни в Швейцарии держатся в горах. Возможно, те, кто остались после чудо-богатырей Суворова.
Да.
Лучшие швейцарцы в горных. Вот они тоже отмечают Старый Новый год.
Владимир Ростиславович, а тут как раз вопрос в тему от Игоря. Вот он пишет: сложности приключений русского календаря. Старый, новый стиль. Получается, что Старый Новый год два века назад праздновали в другой день? Ну, видимо, да. Ну, не видимо, а точно.
Нет, два века назад Старый Новый год не праздновали. Его начали праздновать только после того, как в 18 году декретом Совнаркома был принят европейский календарь. Uh-huh. До этого все было очень четко, у нас совпадало православно. В Европе Рождество было уже 20... Нет, меня запутали в конец. Так.
Рождество.
Раньше у нас все совпадало. У нас календарь и Рождество были вот так, как сейчас, 7 ноября. Но потом, поскольку мы Новый год перенесли на 1 января, с даты все сдвинули, а церковной традиции датирование осталось старым, то получился вот этот разрыв. И Старый Новый год с 13 на 14 – это тот Старый Новый год, который мы отмечали до 18 года, до революции.
Uh-huh.
Вот.
Uh-huh.
Это дореволюционный Новый год. Царя-батюшки, имперский. Вот. Ну, хотя можно сказать и имперский, и старомосковский, и прочее, прочее. Не путайте меня.
Все, не путаю, не путаю.
До 17-го года старого Нового года не было. Был Новый год единый, неделимый, как Россия.
Да. Марина Викторовна вот задает такой вопрос. А есть ли свой символ у старого Нового года?
Символ?
Да.
Не знаю. Это надо спросить тех, кто начинает праздновать новогодние каникулы с 25 декабря и пытаются 13-14 закончить. Вот у них, наверное, есть символ и не один.
Да. Каждый день свой символ, наверное.
Да, да, да.
А вот Евгений еще спрашивает у нас. Я, кстати, перед тем, как озвучу этот вопрос, напомню, что у нас телефон прямого эфира работает +7 495 95 95 91 2. И, пожалуйста, еще WhatsApp 8-968-766-33-11. Под занавес вот этих длинных новогодних каникул мы обсуждаем и Рождество, и Новый год, и Старый Новый год, который еще предстоит нам встретить. Ну и говорим о различных традициях и откуда они взялись. Так вот, Евгений спрашивает. Мы только что отметили Рождество. Насколько его празднование отличается от того, что было в Российской империи?
Ну, Рождество в Российской империи отмечали, ну, сложно сказать, но это такой был общепринятый праздник, общепринятый, почти государство. Это главный праздник. Новый год появился как праздник гражданский и раскручивался уже при советской власти как раз в 20-е, 30-е и позже годы как альтернатива Рождеству. Понимаете, когда по переписи населения в конце 30-х, по-моему, годов, вторая половина 30-х годов, неожиданно выяснилось, что чуть ли не две трети советских людей по-прежнему считают себя верующими, что сильно удивило партию и правительство до такой степени, что все руководство статистического ведомства было репрессировано. Ну, там, видимо, много было причин, и это не последнее. То решили усилить борьбу по замещению Рождества в народном сознании Новым годом. И вот разрешили елочку новогоднюю. Это, кстати, было очень разумно. Таким образом, постепенно вот атрибутика рождественская вернулась вся, но была привязана не к Рождеству таковому, а к Новому году. То есть вот никакие там ни ясли, ни никакой церковной темы, чтобы не было, что вот Дед Мороз, Снегурочка, никакого младенца Христа, никакого там нигде в хлеву, ничего. Вот, значит, Снегурочка, девочка, непонятно кем приходящаяся Деду Морозу, предполагаемая внучка, Дедушка Мороз. Дед Мороз появился у нас в 19 веке в литературе. Угу. Такой литературный персонаж, некая альтернатива Санта-Клаусу. Такой справедливый, ходил, подарки раздавал. Но в массовом сознании Дедушки Мороза не было. В массовом сознании все было рождение Христа. Вот главный был праздник. Ну вот он стал замещаться этой парой. Вот, дедушки и девочки. Так шло вплоть до 90-х годов, вплоть до распада Советского Союза. У нас тоже было много, кстати сказать, своих чудес и прибамбасов. Например, в годы Первой мировой войны Святейший Синод, мало того, что своими странными действиями окончательно подавал авторитет церкви веками, на котором держалась народная нравственность, вот, так он еще плюс ко всему в 16-м году запретил елки. Вспомнили, очухались, что елки завезли к нам из Германии, рождественские. Поэтому решением Священного Синода елки были рождественские запрещены как происки прогерманских настроений. А так обычно на Рождество как молились на службе, обязательно нужно было рождественское попросить у Бога прощения за свои грехи, собственно, как песни сегодня. Uh-huh. Просили исцеления с болезни. Была примета, что надо очень сытно кормить своих домашних питомцев, кошек, собак, у кого какие были. Это был такой самый вкусный день для домашних питомцев, рождественская ночь, ночь на Рождество. Кстати сказать, на Рождество не было принято ходить друг к другу в гости. Uh-huh. Всегда Рождество отмечали дома. Исключение могли составить только, если пожилые совсем родители, то к ним приходили в гости их дети, семьи, с детьми, с женами. Женатые дети, взрослые собирались у стариков, у родителей. Это очень добрая, правильная традиция. Я, говоря честно, уже, по-моему, на прошлой передаче рассказывал, что когда-то лет там 10-20 назад, когда меня спрашивали друзья, как я провожу новогоднюю ночь, сейчас же у нас новогодняя ночь заместила собой вот рождественскую, да, все-таки стала главным праздником гражданским. И я говорил, никак, это куда ты идешь отмечать? Я говорю, никуда не иду, дома остаюсь с родителями. да ладно, и даже у вас нет никаких вечеринок, я говорю, да нет, мы как. И вот все на меня смотрели с недоумением лет 20 назад. А сейчас я стал замечать, что когда я говорю, что, знаете, по традиции, последние 20 лет мы встречаем новогоднюю ночь с родителями моими, дай бог здоровья, супруги, детьми, внуками, на меня все теперь смотрят с завистью. С завистью. Уже никто никуда тусоваться не хочет идти. Все тоже хотят вот так 20 лет одинаково встречать Новый год. Мы этим в нашей семье очень гордимся.
Ну, это здорово. Это очень такая теплая традиция семейная, действительно.
Вот она как раз, я к чему это рассказываю, Андрей, к тому, что она как раз происходит от старой рождественской традиции отмечания Рождества как раз в дореволюционной России.
А вот, может быть, вы знаете, слышали, ну, наверняка слышали, что есть еще такая традиция в ночь перед Рождеством носить крестным какое-то вот угощение, что-то такое. Это откуда пошло? И да, откуда?
Наверное, я, честно говоря, не слышал, но, наверное, это тоже старые традиции. Потому что как раз сам институт крестных, он же очень патриархален. Крестный — это как бы второй родитель. Который не только ведет тебя к вере, помогает, но и который замещает родителя, если, не дай бог, что-то с родителями случилось. Поэтому это патриархальная традиция, которая есть и у нас, и в католическом мире. Там, правда, мало чего осталось от старинного классического католического мира. Я думаю, что если там фильм «Крестный отец» показывать где-нибудь в современной Италии, то, может быть, многие не поймут, в современных школах европейских, что означает самовыражение «крестный отец». Uh-huh. Никакого отношения это к мафии не имеет.
Uh-huh.
Это как раз итальянские традиции, добрые, старые, католической страны. Вот. Поэтому, наверное, да, наверное, это дореволюционно. Кстати сказать, по поводу юлианского календаря или григорианского, может быть, тоже, если наши радиослушатели не знают, вот юлианский календарь, который был принят в нашей стране, как и во всех других православных христианских странах, был принят несколько веков, получается, вот до 1918 года. Этот календарь называется по имени, как несложно догадаться, Гая Юлия Цезаря. Так, юлианский.
Uh-huh, uh-huh.
Но отнюдь не Гай Юлий Цезарь его изобрел. Его изобрели, базируется этот календарь на астрономических расчетах движения Солнца. И его изобрели в Древнем Египте. Рассчитали вот год на 365 дней, потом со смещением на один день. Древнеегипетские астрономы тысячи лет назад достигли уникальных совершенно знаний и тонкостей в просчете как раз вот движение светил и точности расчетов математических. Вот. Но поскольку ввел его Гай Юлий Цезарь, назвали юлианским. По этому юлианскому календарю вот, 1699 год от Рождества Христова, когда Петр I перешел на новый стиль, на 1700, и он считался от сотворения мира 7208 год от сотворения мира.
Uh-huh.
Григорианский календарь – это по имени Григория Папы Римского, который внес соответствующие уточнения. Видимо, ученые убедили его, что сместилось несколько за эти века и тысячелетия, сместилось несколько уточнений, поэтому вот григорианский календарь вводился как уточняющий. Вот, но в России остался старый подход вот, до 1918 года.
Вообще, вот когда Петр I вводил уже этот праздник, начинали отмечать 1 января, ведь не сразу же прижилась эта традиция? Или как-то вот понадобилось не так много времени?
Ну, я думаю, что особой этой традиции глубокой 1 сентября не было. Вот, Петр I был человек решительным, потом попробовал бы кто-то возмутиться и сказать, что не так.
Uh-huh.
Более, что он сделал этот, он действительно сделал это праздником. Он не сделал это рядовой какой-то датой, а праздник, фейерверк. Ходить друг к другу в гости предписывалось указом. поздравлять, там, целоваться, что приятно, вот, обниматься, выпивать, готовить угощения, украшать дома игрушками, еловыми ветками. Ну, замечательный праздник. В конце концов, у нас ведь раньше было гражданских праздников как таковых не было. Все праздники были так либо иначе церковные. А это появился такой объединяющий общий гражданский праздник. Наверное, один из первых, если не самый первый. Uh-huh. Поэтому так быстро очень и прижился. Но все равно главным оставалось Рождество. Главное было Рождество.
Да.
Кстати сказать, у нас Григорианский календарь введен когда, если быть более точным? Он введен 14 февраля 1918 года. И вот обратите внимание, дорогие мои подписчики, радиослушатели, загляните в интернет, какие события произошли в Советской России с 1 по 13 февраля. Какие были сражения, кого там разбила Красная Гвардия, какие были подписаны декреты Совнаркома. Что происходило в нашей стране с 1 по 13 февраля? Вот. Кто родился, кто умер из великих людей, известных? Вы очень удивитесь. Так что посмотрите. Вот эти вот с 1 по 13. Очень любопытно. Может быть, на следующей передаче кто-нибудь позвонит и расскажет мне, что было, чего интересного.
Да. Мы
с удовольствием послушаем.
Да, да, это интересно. Интересно.
1 по 13 февраля нашего рокового 1918 года. Что было в России в эти дни?
Такой исторический экскурс пусть сделают наши слушатели, заглянут, посмотрят, а потом действительно зададут вопросы. Знаете, а вот я еще слышал, у нас несколько минут остается, что история по поводу Деда Мороза, уже завершая нашу программу, есть такая теория, ну не знаю, насколько она жизнеспособная, о том, что якобы вообще наш Дед Мороз — это вот тот Николай, день которого мы отмечаем 19 декабря, но как-то вот со временем перекочевало, и вот этот вот, собственно, и есть Дед Мороз, который там Святой Николай. Вы что-то слышали об этом?
Нет. При всем уважении, Святой Николай, во-первых, это историческая фигура. Uh-huh. Это священник, христианин, который жил, проповедовал на территории современной Турции. Тогда это была Римская империя. Территория современной Турции, в Малой Азии, там есть его храм, я был там, в этом храме. Естественно, там содержится главным образом за счет русских меценатов. Где он работал, там гора, где он жил долгое время, куда ходят паломники. И День Святого Николая отмечается не только во второй половине декабря, но и в мае. Вторая половина мая тоже в 20-х числах мая. Вот. Несколько у него дней памятных. Потом уже Святой Николай каким-то образом, как покровитель мореходов, путешественников, ну неудивительно, что он им покровительствовал, поскольку он жил там на перекрестке торговых морских путей, видимо, помогал морякам добрым словом. Вот он как-то преобразовался в маркетинговой мифологии, в такого дедушку из рекламы Кока-Колы в красном кафтане с варежками, с мешком за спиной. И праздник к нам, как там, праздник нам несется, праздник нам мчится, как это звучало раньше в рекламе, когда у нас была этого вредного напитка. Uh-huh. Я своим детям говорю, почитайте состав Кока-Колы, прежде чем пить. Вы поймете, что единственное безвредный компонент в нем – это вода. Вот он эту Кока-Колу разносит. Нет, это... А вот Дедушка Мороз, он другой совсем. У нас он старше, он высокий. Вот такой маленький коренастый. Это другой персонаж. Он нас защищает в тяжелый момент.
Да. Ну что ж, пусть так и будет. Спасибо большое, Владимир Ростиславович, за беседу. Напоминаю, авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.